Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии войны.
Возможно ли философия войны? Любовь к мудрости так хочется уравнять со стремлением к миру, возвестить который пришел Христос. Однако что может человек противостоять злу, если это зло агрессивно и цинично посягает на то, что для человека свято? Как относились к войне отцы церкви? Допустимо ли христианину участвовать в войне? Бывает ли война справедливой и даже священной, или любое насилие на войне есть грех и требует покаяния? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях руководитель магистерской программы «Философия и история религии», старший преподаватель школы философии, высшей школы экономики, кандидат философских наук Арсений Дмитриевич Куманьков. Здравствуйте, Арсений.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, и спасибо Алексею Павловичу за приглашение.
Я знаю, что у вас недавно вышла книжка такая в популярной серии, да, посвященная войне в истории философии, в истории культуры.
Да, все верно. Это серия «Азбука понятий», издательство Европейского университета делает такую просветительскую работу, и когда предлагается взять какое-то понятие, например, там, государство, нация, демократия, и вот мне предложили написать книгу о войне, ну, поскольку, собственно, я в первую очередь как раз и специализируюсь на философии войны, на этике войны, да, и это, соответственно, такая, ну, очень обзорная, поскольку это действительно малоформатное такое издание, очень обзорная книга, где как раз и раскрывается.
А разве может быть этика войны? Вот этика войны, да. Господь говорит, любите отца вашего и любите Бога вашего, и любите друг друга как самого себя. Где же здесь война? Разве Господь нам заповедовал воевать друг с другом?
Безусловно, он не заповедовал воевать друг с другом. Но это действительно вопрос, который мне очень часто приходится слышать, ну и всякому, кто занимается этой темой. И, видимо, еще в глубокой древности там, с святым отцем с этим вопросом ровно так же приходилось сталкиваться. И я надеюсь, что мы как раз вот это сегодня также обсудим.
Но когда в первые века христианства римляне обращались в веру Христову, еще когда были гонения на христиан до 4 века. Насколько я знаю, воин, если он профессионально занимался военной деятельностью, должен был оставить свое ремесло. Он должен был оставить оружие, потому что военные действия, участие в войне для ранних христиан никак не совмещалось с исповеданием веры Христовой, если я не ошибаюсь.
Это абсолютно правильное замечание. Безусловно, как бы история христианства, да, это история очень, ну, такая очень сложная социальная, да, и социально-политическая история, и во множестве христианских общин были очень, ну, и в том числе отношение к войне было очень разным. Но действительно, вот какие-то такие обобщения, если мы будем делать, то, конечно, мы должны будем сказать, что первые христиане скорее выступают, ну, с позиции такого, скажем, пацифизма, да, то есть они буквально читают Евангелие, буквально, да, следуют заветам Христовым и действительно как бы пытаются абсолютно дистанцироваться от войны, и вот даже такие одни из первых, ну, наиболее известных, что ли, богословов, Ориген, Тертуллиан, да, мы знаем, да, что у них как бы очень такое сложное.
Учителя церкви.
Ну, они не учителя церкви.
Ну, Ориген учитель церкви. Ориген.
Они оба еретики, по сути.
Нет, ну, Ориген осужден Пятым собором за определенные моменты. За определенные моменты его учения. Но, насколько я знаю, его все-таки относят к учителям церкви.
Ну, вот у них, да,
он не прославлен как святой. Это точно совершенно.
Что у них очень, в общем, сложное такое положение в христианстве. Тем не менее. жизни. Да, это как раз очень хорошие примеры такого вот христианского пацифизма. Да, как раз они очень жестко отстаивают эту линию. И действительно, там, на уровне каких-то таких обычных практик тоже очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот первые христиане отказываются служить в армии, действительно, там, или если, как вот вы написали эту ситуацию, если этот человек был там язычником и воином, он мог даже и оставить свое воинское служение.
За что мог понести и кару.
Конечно,
да. Потому что это было наказуемо с точки зрения римского закона.
Абсолютно точно, да. И то есть вот до IV века мы понимаем, что это очень сложное время для христианства и очень сложное такое отношение самих христиан к войне, к насилию. Правда, многие современные исследователи, да, предлагают какие-то альтернативные версии, да, понимания того, вот, что значил этот христианский, такой раннехристианский пацифизм. И вот одна из таких современных таких интерпретаций этого вопроса, она сводится к тому, что это был протест не против служения, воинского служения как такового, не против войны и насилия, но протест именно против римской вот этой языческой власти. То есть они не хотели вообще служить, а они именно не хотели служить язычникам. Да? Ну и мы, опять же, можем сказать, что очень часто какие-то религиозные духовные обряды совершались там, в, там перед, допустим, боем, в каких-то, в общем, таких вещах, связанных с армейским бытом, это, опять же, вопрос того, как ты, там, приняв христианство, будешь участвовать в этом. И, естественно, это было неприемлемым, да, и вот это могло быть еще одним, ну, может быть, не единственным, но, скажем, дополнительным мотивом, почему, значит, ранние христиане не принимали войны, ну, и вот не принимали...
Ну, и распинали служения. Христа, все-таки римские легионеры, ну, воины, конечно, да, да, которые пронзили его тело копьем.
Да, но при этом абсолютно, да-да, это хорошее тоже замечание.
Причем один из легионеров обратился.
Ну, конечно, да. Да, это хорошее замечание, действительно, и вот как раз... Мы можем, опять же, указать на то, что не всегда это было так вот резко негативно именно по отношению к войне, поскольку у Тертуллиана есть такое рассуждение, где он говорит, что мы, христиане, не можем служить, да, и поднимать меч. Ну, потому что действительно в Писании очень много указаний на то, что, вот, опять же, да, прославленная благодаря во многом Ильфу и Петрову, да, там фраза из пророка Исаии, да, что перекуем мечи на орала, да, вот как бы наш, значит, наш завет христиан. Мы не будем воевать, говорит Тертуллиан, но мы будем молиться за тех, кто воюет, и в том числе вот за этих, значит, поганых язычников, да, римских. Будем вот таким образом
служить. За то, чтобы они обратились в веру, да?
Ну, не только за их обращение, но в том числе и за то, что они выступают как защитники. То есть вот даже такой момент вот мог вполне быть приемлем в христианском мировоззрении того времени.
Я вот вспоминаю, как в начале Великой Отечественной войны, да, совершенно поразительно, вроде бы в советской такой атеистической, безбожной культуре, но появляется тема веры. Тот же Симонов, да, ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины, где образ крестящих, уходящих в бой солдат, женщин, матерей, да, и крестом своих рук, ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Да, даже кладбище видится поэту как вот такая
некий,
совокупность предков, которые
рубеж, да,
крестом своих рук ограждают потерявших веру, а может быть и не потерявших веру, потому что в бой-то шли люди с крестиками, с образами очень часто, то есть с благословением матерей, которые отправляли их на фронт. И как часто, как много есть свидетельств, что это благословение спасало людей. Вот, спасало от, казалось бы, неминуемой смерти.
Да, вот действительно такая очень важная, мне кажется, параллель, вот это самообращение к вере в ситуации, ну, какого-то такого экзистенциального, да, выбора, экзистенциального риска, когда вот ты буквально сталкиваешься с смертью, как это, конечно, и происходит на войне. Так что, ну, и мы понимаем, опять же, что и уже в IV веке, да, если опять возвращаться к истории, то, опять же, укрепление христианства во многом связано с военными событиями, да, вот это легенда или действительно то, что случилось с императором Константином, который во сне видит, да, Богоматерь, и который затем вышивает знамя, да, с ликом Христа. Вот, в общем, перед битвой, опять же, да, такая ситуация какого-то предельного напряжения его заставляет принять как бы веру. Стали принять Христа.
То, что потом станет иконой Спаса Нерукотворного, да? То есть это образ очень чтимый на Руси, который на хоругвях изображался, и который на знаменах изображался.
Да, так что на самом деле, то есть, если мы вернемся к изначальному вашему вопросу о том, может ли быть этика войны, да, то здесь, конечно же, нужно иметь в виду и то, как раз, что и делали впоследствии отцы церкви, на что они обращали внимание, именно на то, что не сама война как таковая, да, получает какое-то оправдание или перестает считаться каким-то злодеянием, но что бывают ситуации, в которых мы вынуждены оказываемся, мы вынуждены должны обратиться к насилию, в том числе и к военному насилию, да, причем когда дело идет там не о личном спасении, да, здесь как раз опять же, ну, допустим, у Амвросия Медиоланского такого вот учителя церкви, теолога IV века, есть как раз такое рассуждение, что здесь в ситуации какого-то такого частного конфликта, когда вы сталкиваетесь с какой-то личной опасностью, вы как раз должны прямо уподобиться Христу, который не стал себя спасать, да, хотя, казалось бы, да, как бы в такой ситуации предельной опасности, в которую он попал, да, то есть христианин не может спасать свою жизнь ценой жизни другого человека, если речь идет только о спасении его жизни. Но другое дело, когда мы говорим уже о какой-то группе людей, да, об обществе, о государстве, вот здесь некоторая такая, некоторый акт самопожертвования, он вполне возможен.
Цитата. Амвросий Медиоланский. Об обязанностях священнослужителей. Атлет Христов получает венец только в том случае, если он сражается законно. Тот, кто состязается в доблести, не захочет побеждать при посредстве обмана.
Вы знаете, мы пытались проследить, когда появляются святые войны. То есть, когда воин, погибший на поле брани или победивший, становится прославлен церковью.
Ну, честно говоря, я не могу на этот вопрос ответить. То есть я точно знаю, что примерно там к концу первого тысячелетия были папские постановления о том, что как бы, люди, которые, ну, там, рыцари, скажем, да, которые приняли, значит, смерть, защищая церковь или защищая какие-то там церковные земли, монастырь, христианскую общину какую-то, они могут считаться мучениками. Угу. Такое было. Когда вот появились именно воины, святые, да, христианские воины, несложно, если честно сказать. Вот. Но действительно, это такая уже в какой-то момент становится устоявшейся традицией, да, в том числе и прославлять вот, ну, некоторое такое. Здесь же в первую очередь важен акт самопожертвования. Да, здесь важно не только то, что ты обращаешься к насилию, берешь в руки меч, да, но то, чему служит.
Ну, показательно, это что первыми русскими святыми являются Борис и Глеб, которые воинами не были, да, которые как раз не стали не были воинами, сопротивляться своему брату, святополку окаянному, а приняли вольную смерть.
Да, да, но как раз это, вот, мне кажется, мучение принято в такой ситуации, когда опасность угрожала им лично. Все-таки воин прославляется, когда он жертвует собой за других.
За други своя, да, да. За ближних,
да, абсолютно.
За своих родителей, за свою родину, да, за свой народ.
Поэтому у нас, опять же, да, вот эти как бы православные войны, да, Пересвет и Ослябе, да, это, опять же, история, связанная с таким, как бы, решающей битвой, да, по сути, за освобождение Руси.
На поле Куликова.
Да.
И благословил их на это,
ну, конечно,
Сергий, преподобный Сергий, да?
Да, 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 да.
О чем даже есть горельеф на храме Христа. Христа Спасителя и на нынешнем храме, конечно, и сохранился горельеф со старого храма, который находится в Донском монастыре. Его можно видеть. То есть подлинный горельеф каменный храма Христа Спасителя, благословение преподобным Сергием Пересвета и Ослябе есть в Донском монастыре.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший преподаватель школы философии, высшей школы экономики, руководитель магистерской программы философии, истории и религии Арсений Дмитриевич Куманьков.
Да, здравствуйте.
Мы говорим сегодня о философии войны и об отношении христианства и отцов церкви, и христианства в широком смысле этого слова к войне и к войнам. То есть возможно ли, вот, например, с точки зрения веры, с точки зрения христианства, священная война?
Ну, конечно, да, в какой-то момент становится возможным. Мы знаем, что этот оборот употребляется, но...
А когда он зародился? Вы не пытались анализировать?
Я пытался немного это проследить. Не могу сказать, что вот у меня, значит, как бы вся полнота информации в этом отношении есть. Но опять, он появляется, этот термин, опять же, на рубеже первого и второго тысячелетия. То есть вот примерно к X веку, ну и там крестовый поход, который провозглашает папа Урбан II на Клермонском соборе, это, конечно же, уже явный такой призыв к священной войне. Просто дело в том, что в такой вот... литературе теологической, да, у учителей церкви мы не видим этого термина самого. Но это не значит, что они не помогают каким-то образом, да, его сформулировать.
Ну, термин, сказать, конечно... кстати сказать, сомнительный, да? То есть мы говорим о святости воина, да, который положил себя, свою жизнь за други своя, но война... как событие, как явление в человеческой жизни. Вот Владимир Соловьев не случайно уподобил ее болезни. Да, вот. Но... никто не будет прославлять болезнь. Абсолютно. И говорить, что болезнь – это что-то вот благое, Богом данное человеку как благо. Болезнь – это испытание, болезнь – это искушение, болезнь – это соблазн, болезнь – это научение, наверное. Но в любом случае болезнь – это не то состояние, в котором мы хотели бы долго оставаться и пребывать. Точно так же и война. Вот, вряд ли следует говорить, что война есть то, к чему надо стремиться.
Конечно, да, это не цель сама по себе. И здесь это, на самом деле, там, традиция, которая уходит еще там, в более глубокую древность, чем первые века христианства, это явное такое заимствование античных представлений. Аристотель, Цицерон, все они говорят примерно одно и то же, что любая война служит какой-то цели, служит миру, да, обретению мира. И если человек настолько любит войну, что готов вот уничтожать всех и вся, то это уже и не человек вовсе, да, это зверь какой-то, да, просто, который выпадает, да, из, значит, из состава рода людского.
У греков даже был священный месяц, когда нельзя было воевать.
Ну, да, когда... как раз то, что вот связано с Олимпийскими играми, да священное перемирие, это правда, да. Такая традиция, которую, кстати, Пьер де Кубертен мечтал возродить, когда возвращал традицию Олимпийских игр, да, еще там в конце 19 века, у него тоже, в общем-то, были в том числе и такие вот именно какие-то гуманистические, пацифистские надежды на то, что спорт послужит примирению народов.
Но, к сожалению, надежды не оправдались, да? Когда была Олимпиада в Сочи, мы помним, что параллельно с этой Олимпиадой произошел Майдан в Киеве, который был в известной степени спланирован, срежиссирован, привел к человеческим жертвам большим, да, и потом это еще повлекло за собой.
Войны, которая до сих пор продолжается. И таких там, к сожалению, трагедий было множество, да, потому что мы там можем вспомнить и события Мюнхенской Олимпиады, да, когда вот террористы захватили израильскую команду. Да, то есть, во всяком случае...
72-го года, по-моему.
Да, 72-й год. Вот. Я бы, на самом деле, Алексей Павлович, хотел бы вернуться к тому образу, который вот вы напомнили в связи с Владимиром Соловьевым. Он, на самом деле, опять же, имеет очень такую глубокую философскую традицию, образ такой войны, как переживание болезни, он появляется уже у Фомы Аквинского, который, мне кажется, мы можем к нему обратиться, просто чтобы дополнить вот ту как бы, перспективу, которую задает Владимир Сергеевич Соловьев. Да, Фома пишет, что мы как раз должны уподобить ситуацию войны той ситуации, в которой находится врач, который должен отсечь больной орган. Безусловно, это вред, да, мы теряем какой-то орган, но очевидно, что большим вредом было бы оставить, да, этот гниющий орган, да, так, чтобы он заразил весь организм, и человек в итоге потерял бы жизнь. Также и война, да, это, ну, вот, некоторое необходимое зло, но, как пишет как раз Владимир Соловьев, это не абсолютное зло, да, то есть не смертный грех. И он там предлагает сразу в нескольких смыслах подходить к пониманию войны, да, и говорит, что вот в каком-то таком общенравственном смысле, конечно же, очевидно, да, что война – это абсолютно неприемлемое состояние, что мы никогда не можем дать как раз вот такое вот, ну, полное моральное оправдание, обоснование войны. Но это не единственный смысл, в котором о войне говорится, да, и в котором война присутствует в наших жизнях. Да, она присутствует в таком глобально-историческом, да, или там всемирно-историческом, это называют, смысле. А здесь нужно иметь в виду как раз вот христианскую историю, да, и христианское понимание будущего. Да, и в какой-то степени война служит единению народов. А война, ну, я как бы очень так огрубляю и упрощаю, да, пересказываю то, что пишет Владимир Соловьев. Война заставляет людей объединяться, объединяться в государство, и в итоге мы должны прийти к такому, ну, вот какому-то всемирному объединению, в какое-то, видимо, такое, ему казалось, всеобщее там всемирное.
Нет худа без добра, как говорит русская поговорка. Но, да, но это будет смысл войны как бы Соловьева, который появился в первой половине 90-х годов, да. Потом вошел в «Оправдание добра». Это был текст, о котором многие спорили, многие с ним не соглашались. Да? То есть такой вот достаточно, ну, антипацифистский характер этого философского произведения, даже, я бы сказал, может быть, мобилизующий, потому что смысл войны переиздавали в религиозно-философской библиотеке для того, чтобы раздавать воинам на полях Первой мировой войны. Это известно. Михаил Новоселов переиздавал этот текст. И действительно, этот текст, ну, достаточно воинственный такой, да, и была критика, которую этот текст встретил, то есть может ли христианский философ видеть добро во зле? То есть вот исходить из этой логики, что есть относительное добро и относительное зло. Да? Вот как мы говорим иногда, из двух зол надо выбирать меньшее. Надо ли выбирать христианину меньше из двух зол? Или христианин вообще не должен выбирать зло, а должен выбирать добро?
Ну, христианину, к сожалению, иногда приходится выбирать. И у Владимира Соловьева, мне кажется, есть очень один такой интересный аргумент, вот он еще говорит о третьем измерении войны, о личном. Да? Во всяком случае, мои студенты его очень любят, он их как-то всегда так, ну, шокирует, что ли, заставляет по-новому посмотреть на саму ситуацию войны. Он там пишет, что, ну, там есть много причин, по которым ты все равно должен как бы отдавать долг своему государству, да, ты все равно должен и обязан служить, и вот в минуту какой-то опасности участвовать в войнах, даже будучи христианином, или там как, значит, Иван Ильин будет писать, даже там, встав на путь нравственного совершенствования, да, все равно как бы должен участвовать в войне, поскольку это в какой-то степени, и это очень, ну, может быть, даже парадоксально, ну, некоторый акт милосердия, христианского милосердия. Он пишет, что если ты не пойдешь в армию, то кто-то отправится воевать за тебя и, может быть, погибнет, да, и тогда, может быть, ты будешь причиной того, что погиб другой. И это, конечно же, не может быть, да, каким-то вот, не может быть совместимым с нравственным идеалом. Да, то есть вот этот личный аспект, он в конце концов заставляет Соловьёва, опять же, да, дать, ну, некоторое оправдание не войне как таковой, да, война, он постоянно повторяет это, безусловно, есть, значит, порог, зло, и от него нужно ждать надежды на избавление от него, но, возможно, это, конечно, только уже там в будущей жизни, да, в царстве правды.
Цитата. Владимир Соловьев. Смысл войны. Война была прямым средством для внешнего и косвенным средством для внутреннего объединения человечества. Разум запрещает бросать это орудие, пока оно нужно, но совесть обязывает стараться, чтобы оно перестало быть нужным.
Но, тем не менее, да, здесь мы, как бы, находясь в этой жизни, мы обязаны служить, обязаны содействовать спасению тех, с кем нам выпала доля жить вместе. Да, это, опять же, для меня такой очень текст, который вот во многом воспроизводит, отсылает. Ну, Владимир Соловьев отлично знал литературу как раз святых отцов. Там Августин – один из любимых его авторов.
Ну, вот которым... меня здесь как раз всегда в Соловьеве немножко, ну, не то что раздражает, но... Мне кажется, это как-то не совсем последовательно, то, что человек сам не воевал. Вот, он отправился на русско-турецкую войну журналистом, военным корреспондентом. Потом фактически бежал с полей сражения. То есть он не написал ни одной корреспонденции о военных действиях. Он написал одну статью из Свиштова, из Болгарии, где он там описывает какое-то богослужение, какой-то молебен перед боем, да? Но потом тут же он просто разворачивается и уезжает обратно в Москву или в Петербург. При том, что, ну, например, Верещагин, художник Верещагин...
Да-да, который погиб.
Он погиб в 1904 году на войне на русско-японской, но в этой русско-турецкой войне он самым активным образом участвует в боевых действиях. Он пишет очень пессимистические, очень трагические картины, да, вот где священник стоит над полем, усеянным костьми, да, урожай войны, вот такой вот прискорбный, но при этом он сам является комбатантом, он проходит вместе с солдатами тот путь, который они Богом или кем-то посланы пройти. Вот Владимир Соловьев никак не отличился в каких-либо боевых действиях, и даже более того, уклонился от призыва, когда он должен был по закону быть призванным в армию, он поступил, что называется, в докторантуру, да, и тем самым, ну, законным образом, но тем не менее все-таки...
Откосил,
как сейчас говорят, да. Вот если у человека, допустим, не прошедшего вот тот путь воина, право, нравственное право посылать других на войну? Ну, давайте мы об этом поговорим в следующей части нашей программы. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о философии войны, и у нас в гостях старший преподаватель Высшей школы экономики, школы философии Арсений Куманьков.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.